Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сегодня с нами Владислав Шурыгин, военный эксперт и журналист. Влад, приветствую. Доброе утро.
Привет. Как вы там?
Да, все хорошо. Слышно?
Чуть-чуть звука
попробуем добавить. Вот так,
вот,
хорошо?
Сейчас отлично.
Отлично. Да. Наши координаты 7373948, телефон, смски +7 925 888 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. Давай, наверное, все-таки начнем с Азовстали, потому что сюжет продолжает быть актуальным с учетом того, что, насколько я понимаю, все, да, вышли?
Все
вышли.
Ну, возможно, кто-то прячется, но уже так, в глухую.
Немного совсем.
Называется, отсидеться. Нет, неизвестно.
Главный,
просто есть предположение.
Главный вопрос. В прошлый раз, я помню, мы обсуждали как раз информационное сопровождение того, что происходило. Мы называли это по понятным причинам сдачей в плен. Зарубежная пресса и украинская пресса называла это эвакуацией в связи с тем, что, значит, закончились, выполнены задачи украинской армии, поэтому в Мариуполе,
спасибо,
и поэтому это эвакуация. Ситуация. Да, но возникает сейчас вопрос, все-таки, почему они пошли сдаваться, с учетом того, что говорят, батальон этот был самым мотивированным, высокоорганизованным и целеустремленным. Что произошло?
Ну, во-первых, конечно, лучший мем этого периода, это был подписан акт о полной безоговорочной эвакуации.
Поняла, не слышала такого, ну ладно. Так. Вот,
ну хорошо, да. Понимаешь, на самом деле это целая тема. Тема, почему сдался Азов. Потому что сейчас, когда время проходит, даже эйфория проходит, возникает очень много вопросов. Обследование подвалов показало, что они могли, ну, по всем видам, продовольствия, вооружения, чего угодно, воды, они могли держаться еще очень-очень долго. И, собственно говоря, какого-то вот такого катастрофического состояния, при котором обычно, ну, люди говорят о плене, там не было. То есть нам сдавались такие хорошо, ну, не все, конечно, но, по крайней мере, сами азовцы это были хорошо выглядящие, ухоженные, с постриженными правильными бородами, там, девушки с помытыми головами, люди. То есть это были люди, которые могли сражаться. Более того, если бы они изначально себя позиционировали, как многие, например, сейчас украинские резервисты, кого там загоняют, которые мечтают побыстрее вернуться к семьям и вообще, дерись оно все провалить, лишь бы как бы все закончилось. Тоже понятно. Но эти люди в течение 3 месяцев рассказывали всей Украине о том, как они будут стоять до последнего, о том, как они героически сложат голову за Ридну Неньку Украину до последней капли крови. И вдруг они все вышли. То есть надо же понимать, что с Азова вышло в общей сложности больше 3000, понимаешь? То есть это целый гарнизон, что называется, под барабанный бой, бросая знамена и оружие, отправился в плен. Я думаю, что здесь, скорее всего, есть несколько причин. Чисто военная причина заключается в том, что на самом деле, действительно, их ситуация была во многом безвыходной. То есть подземный гарнизон, да, он мог жить долго. Но точек выхода на землю, наверх, у этого гарнизона оставалось считанное количество.
Ну и плюс, чем сражаться? Все равно, ну, подвоза сражаться, боеприпасов тоже не было все-таки.
Нет, вот смотри, в военном отношении получалось так. То есть выходить, собственно говоря, мест очень мало. Соответственно, как все эти места контролируются нами, и любой, кто там появляется, его просто уничтожают. То есть получается так, что ты отправляешься воевать, тебя убивают, отправляют следующий воевать. И какого-либо маневра нет. Из тяжелого вооружения, каким бы можно было компенсировать вот это вот присутствия русских вокруг тоже нет.
Это как не было такого, прошу прощения, знаешь, у меня ассоциации возникли с фильмом советским «Приказ перейти границу», когда они пошли в катакомбы и выяснили, что там был целый заводик по производству боеприпасов, и там был бесконечный фактически подвоз этих боеприпасов. Вот, то есть ровным счетом ничего такого, естественно, не было.
Ну, в общем, да, то есть получалась такая, знаешь, партия безнадёги, то есть полный тупик, когда ты вроде у тебя все есть, но ты ничего не можешь. Поэтому это, конечно, было таким стимулом. Второй момент, это, конечно, совершенно иезуитская, можно только аплодировать, работа наших спецслужб и, в первую очередь, ГРУ, потому что людей искусили жизнь. Вообще, искушение жизни – это самое страшное искушение, когда ты вроде как собрался помирать, а тебе говорят: слушай, старик, там, да подожди, да все еще будет, да еще тебя встретят, еще тебя обнимут, и вообще у тебя все будет. Ну, я так утрирую, конечно, но здесь это, безусловно, сработало.
Но они не были мотивированы на смерть, то есть если сравнивать именно условно там с террористами, например, которые там берут людей в заложники и так далее, им вообще все равно, они настроены на то, чтобы умереть и забрать за собой эти там сотни жизней, которые они пленили. Нет,
ну... Знаешь, если их слушать, все то, что они говорили все три месяца, то это было именно так. Когда сдались морпехи, колына с волыной спели даже арию о том, что их нужно презирать, и вообще это предатели, от которых, в общем, вся Украина должна отвернуться, как от смердящих псов, понимаешь? И ровно через две недели они все это повторили, только в намного больших масштабах. И, кстати, в намного более тепличных условиях. Морпехов там реально зажали, у них ничего не оставалось. А этих-то все было хорошо. Поэтому, понимаешь, я думаю, что здесь ситуация вот, из нескольких вещей. Первое, как я уже сказал, есть момент отчаяния, потому что ты ничего не можешь изменить, и нет возможности как бы нормально, в кавычках, воевать. Второе, это то, что тебя просто искушают жизнью. Третье, ты отлично видишь, что отношение к пленному у русских не такое, как у украинцев. То есть ты понимаешь, что над тобой не будут ни измываться, ни издеваться. Ну, вот. Но, правда, многим светит срок, опять же, все же отлично это тоже понимают.
Вот здесь, Влад, здесь очень важны два момента, которые я хотела тебе обратить твое внимание, чтобы ты это прокомментировал. Во-первых, насколько логичным, эти кадры уже были, журналисты их снимали, насколько логичным давать койки в госпитале именно азовцам, но из-за этого раненые бойцы, значит, наши, они лежали на полу. Это выглядело очень странно, честно говоря. И есть второй момент все-таки. Это суд или это обмен?
Ну, смотри, значит, последовательно. Первое. По больнице. Это была, скажем, ситуация экстренная. То есть никто не готовился вот так вот заранее, специально. Не открывали там какую-то больницу тюремного типа или еще что-то. То есть их просто повезли. И... пока их не распихали по тем больничным комплексам, которые уже под это приспособлены, там день или два была именно эта ситуация. Ну, условно говоря, если привозить тяжелого азовца, которому нужно срочно там что-то с ним делать, как-то его обрабатывать, а здесь лежит, скажем, парень, который уже там после операции, то есть он, говоря медицинским языком, застабилизирован, то такая ситуация, она, конечно, не делает чести тем, кто это... сделал, в том смысле, что, понимаешь, ну как это вот так? Но а вот с другой стороны, она объяснима логически просто с точки зрения военно-медицинской логики. То есть в этом случае надо отдать должное врачам, которые немножко так приподнялись над собой и, в общем, пошли просто вот по, как бы, по линии медицинского долга. Сейчас эта ситуация, она полностью как бы разобрана. Все, кто ранен, находятся там, где должны быть. Не на чьих чужих койках, а на своих собственных. Поэтому это просто был момент организационный, связанный с эвакуацией. Вот. Так, второй ты у нас спросил.
Владимир. Второй суд или обмен?
Да. Знаешь, этот момент, он, конечно, мучает всех даже до сих пор, хотя уже на всех уровнях было заявлено, что только суд. Суд и никаких гвоздей. Единственный нюанс, который заключается и с этим связан, он связан с тем, что судить-то мы должны кого-то и за что-то. Мы не можем судить просто человека за принадлежность к Азову. Потому что даже во время Великой Отечественной войны сама по себе принадлежность к СС не являлась как бы основанием для осуждения человека даже в советский лагерь. ССовцы точно так же были военнопленными, как и все остальные. То есть если на тебе нет крови, если установлено, что ты просто воевал в составе националистического полка Азов, то, в общем, ты так или иначе признаешься комбатантом и идешь по линии просто военнопленных, которых, в принципе, могут и обменивать. Если же на тебе есть кровь, если доказано, что ты активный участник всяких этих нацистских посиделок и активно воевал, и издевался, и убивал, то, конечно, только суд и никаких гвоздей. Но если заглядывать в долгую, вдаль уже, то очевидно, что и после суда, даже при больших сроках, вполне сохраняются моменты, при которых те люди могут так или иначе быть, вернуться. Уже даже не столько по обмену, сколько по каким-нибудь там помилованиям или еще чего-нибудь.
А есть информация все-таки, что там были какие-то высокопоставленные иностранные генералы?
Вот ты знаешь, до сих пор никаких доказательств этому нет. Мы с тобой, помнишь, несколько раз к этому обращались. И я несколько раз говорил, что я не верю ни в каких генералов, не верю ни в каких там ЦРУшников, не верю во все это. Я считаю, что там могут оказаться несколько военных советников. Вполне возможно, там и англичан, и американцев, кого угодно. Потому что при штабе Мариуполя были военные советники. И могут оказаться, ну, то, что называется, наемники или добровольцы, неважно кто, которые воевали в составе самого АЗОВ. Более того, насколько я знаю, или точнее мы все знаем, когда там при допросе Волыны тот заявил, что, в общем, да, у нас были иностранцы, но типа я вот этим лично не занимался, но они у нас воевали.
Андрей спрашивает, подскажите, наносят ли американские дроны «Камикадзе» какой-нибудь существенный ущерб нашим войскам?
Ущерб наносят, существенным его я не назову. Надо понимать, что любое оружие, которое воюет, оно так или иначе, ну, оказывает воздействие просто потому, что оно, условно говоря, наносит удар. Но никаким вундервафф эти дроны «Камикадзе», так же, как и перед этим «Байрактары», и так же, как эти новые гаубицы «Три семерки», они не стали. Они просто добавили в тяжелую палитру войны свой мазок. По крайней мере, чего-то такого, чтобы сами украинцы там вовсю выкладывали, они бы обязательно начали бы выкладывать удары своих этих беспилотников или еще что-то. Всего этого мы не видим. То есть они используются, они наносят удары. Я думаю, что какой-то эффект эти удары дают, но они не определяют, то есть не играют никакой определяющей роли в ходе боевых действий.
Насколько, с твоей точки зрения, сложно вести, например, следственные действия в отношении вот, плененных азовцев с учетом того, что, ну хорошо, это допрос, вот, но, скажем так, каких-то там лагерей, концлагерей и так далее, да, как мы понимаем там военные преступления и так далее, проводя аналогию с фашистской Германией, вот, этого ничего как бы вот сейчас не было, но там у кого-то какая-то татуировка, у кого-то какая-то книга там с Гитлером, вот, а все остальное, насколько сложно это расследовать? Одно дело, да, возбудить уголовное дело, а другое дело персонально наказать кого-то, что вот это именно он, который пытал, мучил, насиловал и так далее.
Ну, понимаешь, наша страна имеет очень глубокий, большой опыт, как это, пенитенциарно-следственной системы. Говоря словами наших друзей-исследователей, не таких раскалывали, понимаешь?
А, при вот она еще, я поняла.
При этом не обязательно кого-то там бить или там загонять иголки под ногти. Меня всегда удивляло в работе следователей это их умение, ну, то, что называется, потихонечку-потихонечку размотать. Помнишь, как этот знаменитый следователь из, господи, из Достоевского-то с нашего «Преступления и наказания»?
А, ну да. Да-да-да.
Вот таких следователей у нас вполне хватает. Понимаешь, сейчас идет время накопления материала. Сейчас их всех опрашивают, допрашивают, составляют как бы перекрестные списки. Каждый кто-то о ком-то что-то говорит. Одни ничего не говорят, другим за кружку чая или там за намек о том, что он пойдет в первой партии на обмен, начинают валить друзей, как этот самый, знаешь, как соловей в лесу. И, соответственно, набирается такой, то, что называется, следственный материал. А дальше на основе всего этого, к этому, опять же, присовокупляются, говорить таким языком шершавым, бюрократическим, данные с мест, когда, допустим, там есть накоплен целый данный массив, допустим, там по убийству мирных жителей снайперами Азова. То есть они есть, эти данные, накоплены. Соответственно, дальше все это начинает объединяться и выясняется, что вот у нас здесь снайперов Азова, там, или 20. Этих ребятишек отдельно начинают допрашивать. Понятно. Им уже объясняют, что, ребята, вот тут, извините, накоплен материал, по которому убито больше 30 гражданских. Значит, давайте-ка уточним, из чего вы стреляли и по кому. Знаешь, и дальше они уже начинают понимать, что уже между 10 надо либо доказать, что ты не при делах, либо ты, в общем, пойдешь. И, понимаешь, то есть это долгий, кропотливый процесс, долгий. Не очень интересный, но он заканчивается обычно судом и приговором.
Есть такой еще момент.
Кстати, извини, я напомню тебе. Помнишь, как нашу Надию Савченко посадили?
Помню, значит, конечно.
Раскатали все. То есть, казалось бы, уж тогда никто ни за чем толком не следил. Однако все нашлось, и, в общем, срок был.
Но она, по-моему, не весь все-таки отсидела, ее сейчас не помню. Нет, ее передали туда.
Да, в виде доброй воли мы ее отдали.
А, по поводу того...
Точнее, мы ее заслали.
Да, а, уже так, понятно.
Ну, то, что она там после этого наворотила, это, они объясняют тебе только то, что мы заслали.
Количество все-таки сдавшихся и сдающихся в плен солдат ВСУ, вот сейчас о каком количестве можно говорить, и можно ли говорить, что оно какое-то критичное, принципиальное, которое имеет значение по, вот, для боевого духа армии, противника и так далее?
Ну, если все-таки судить по тем приказам, которые идут, по, скажем, по трусам, по мародерам, по тем, кто пытается дезертировать украинскую армию, у них, конечно, ситуация очень непростая. Я не скажу, что она обвально-катастрофическая, это не так, они сражаются, они дерутся, но она для них крайне болезненная, то есть это массовое явление. На сегодняшний момент у нас в плену находится больше 6 тысяч. А по другим данным до 9 тысяч.
А оставшаяся группировка какая, которая воюет? Оставшаяся группировка,
они говорят, что там уже 800 тысяч у них набрано. Но это, видишь, это как бы теория воюющего народа. Это, видимо, роздано оружие. Реально мы оцениваем группировку примерно 350 тысяч. Из тех, которые... При этом надо понимать, что Украина понесла, ну, я без всякого преувеличения скажу, чудовищные потери. Знаешь, они о своих потерях молчат просто как рыба об лёд.
Ну, мы тоже не говорим о своих, это,
нет, ну, почему? Как бы это понятно. У нас, как ни странно, сейчас это все стало достаточно легко. Знаешь, есть известный телеграм-канал, который собирает все областные районные паблики с объявлениями о похоронах. И на вчерашний день они насчитали в России похоронено, по-моему, 2800 человек, это еще раз говорю, по... тем данным, которые публикует совершенно не наш портал.
Нет, но и плюс регионы. Я же говорю об официальном заявлении. По-моему, последний раз полтора месяца назад только Минобороны сказала
об этом. Полтора месяца назад, 1800, по-моему, было. Ну вот я вчера смотрел этот ТГ. Они приводят только данные. То есть они дают там портрет, там, ну, как бы то, что в сети обычно вывешивается.
Ну, это тоже лукавство. Но, Влад, ну, согласись, просто чисто информационно это лукавство. То есть, с одной стороны, Минобороны говорит там, по тому, сколько уничтожено со стороны, значит, нами военной техники и так далее, но ничего не говорит про... Я понимаю, почему. Но сам факт все равно, когда мы оперируем каким-то телеграм-каналом, но при этом у нас есть официальная информация, мы так можем по закону о фейках попасть, потому что, в общем... В общем-то, нет, ну, никто не верифицировал эти телеграм-каналы. Роскомнадзор может придраться, согласись.
Я согласен, я просто сказал о другом. Мы говорили с тобой о том, что можно ли или нельзя хотя бы как-то что-то подсчитать. Я говорю, что даже на основе... В этом случае привел как пример от обратного, что даже на основе данных не наших союзников, скажем так, а людей, которые или там... людей, которые находятся с другой стороны,
поняла.
Вот они максимальную цифру называют такую. Украина по самым скромным, вот, по самым таким вот нижнему краю на сегодняшний момент потеряла больше 60 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Вот мой хороший друг Деке, снайпер Диан Бедевич, серб, который там воюет и который приезжал сюда, мы с ним виделись, он воюет под Изюмом, туда, в этих харьковских лесах. И он говорит, слушай, я прошел много войн, но я никогда в жизни не видел столько... побитого народа, сколько я увидел вот на этих украинских позициях. Потому что они отступают, они бросают своих, они их вообще не вывозят. И для нас, говорит, сейчас это уже целая проблема. То есть мы вынуждены всем этим заниматься. При этом они отказываются принимать свои тела, что вообще как бы полный цинизм. Ну, почему, понятно. Потому что это чисто хорошая, нормальная украинская экономика. Если ты человека похоронил, в семье полагаются льготы, деньги там и прочее. А если ты его не похоронил, то он числится пропавшим без вести, как минимум. всегда можно потом сказать, что он вообще дезертировал, и поэтому вам ничего не полагается. Математика.
Артем спрашивает, а что будет с нашим осужденным, который был под судом на Украине?
Ну, вот как раз он будет одним из тех, кого обменяют, безусловно. Да? То есть будут, конечно, будем всех своих выменивать. Сейчас или обмен всех на всех после войны, я имею в виду военнопленных. Ну, вот. И, соответственно, в этом случае, конечно, эти вопросы будут решаться.
Еще спрашивает наш слушатель, стратегический инвестор. Прокомментируйте, пожалуйста, историю. Вчера было видео, военнослужащие ДНР, ЛНР сказали, что, в общем, ну, каким-то образом отказываются выполнять приказы командования и вести боевые действия. Ну, не то, что вести боевые действия. Они говорили, что якобы там подготовки недостаточно, а их уже на фронт отправляют.
Ты знаешь, эта история, я имею в виду не конкретно этого видео, но эта история тянется буквально с первых дней. Связана она с известной нам республикой. И больше всего вопросов у экспертов вызывает все-таки то, насколько были вовремя и правильно проведены все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к войне, не сейчас, а в предыдущие годы. Куда тратились деньги, которые выделялись на организацию обороны, на закупку вооружений, на закупку амуниции. Очень много вопросов, почему эти люди, если это правда, они оказались в таком положении. Вот это вопрос уже, который нужно отвечать следствию. Насколько, ну, как бы, я оцениваю вот их такое демонстративное выступление, ну, у меня очень в этом случае сложное отношение. То есть, с одной стороны, я понимаю, что когда люди оказываются в крайней ситуации, то тут уже не до этого самого, как бы, не до
того, чтобы втихую решать, понятно. Да.
С другой стороны, конечно, те, кто все это организовал, не могут не отдавать отчет, что даже вот в этой отчаянной ситуации они уже пойдут дальше как люди, которые нарушили военное законодательство. Поэтому я считаю, что здесь должна быть работа с двух сторон. В первую очередь, со стороны следствия, чтобы понять, почему люди оказались в таком положении, если они оказались, и оказались ли. А во-вторых, конечно, в этом случае придется отвечать и тем людям, которые все это сделали достоянием гласности. Это жестоко, но это война.
Влад, сроки все-таки происходящего мы можем сейчас оговаривать? Было заявление Шойгу, позавчера я на него обратила внимание, он говорил, что Российская Федерация сознательно замедляет ход военной спецоперации. Заявление мне показалось любопытным.
Ну, сознательно в том смысле, что мы, безусловно, не ведем тотальную войну. Мы как бы не наступаем в виде огневого вала. То есть я сейчас, ну как бы, когда меня спрашивают, что у нас за специальная военная операция и осталась ли она как таковая. Я всегда говорю в этом случае, то есть мое определение в том, что да, мы ведем специальную военную операцию, но как бы полномасштабными боевыми действиями. Специальная она в том, что мы не используем свое вооружение против городов, против социальной инфраструктуры, против всего того, что превращает государство в руины как таковое, там, конечно, уничтожить всю там, связь, уничтожить все электричество, уничтожить все там, водоснабжение, то есть то, что называется тотальная война, мы это не ведем. Но в районе, где ведутся боевые действия, мы используем весь стандартный, то есть весь набор того оружия, которое у нас есть. Поэтому, значит, вопрос о сроках. У нас сейчас есть время или нам надо уйти на...
Нам нужно уйти на новости. Мы продолжим через 3 минуты. Здесь точку запятую ставим. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист программы «Револьвер». Давайте информационный выпуск послушаем, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро еще раз. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, журналист. Херсонская и Запорожская области отказываются от гривны. Соцвыплаты идут в рублях. Это заявление Пушилина. И по поводу сроков. Да, потом по поводу военных баз еще поговорим, Влад.
Ну, смотри, по срокам.
Да.
Самая неблагодарная тема.
Ну, вот, ну надо, почему? А что делать?
Потому что наши сроки, ну, надо понимать, что они очень сильно на наших глазах корректируются изменением конфликта. Вообще, у меня есть ощущение, что в ходе нынешней вот спецоперации все стороны, которые участвуют, у всех все планы пошли по известному адресу. То есть, допустим, безусловно, когда мы заходили, то мы представляли себе это все-таки намного более легкой операцией и считали, что действительно, скажем, мы сможем как-то объяснить украинскому населению, украинскому народу, что мы пришли не как враги, а как освободители. Из этого получилось не очень много. То есть само по себе население не враждебно нам, но число как бы военных и, так сказать, силовиков, кто нам противостоит, достаточно, чтобы поломать все эти сроки. Более того, поскольку 8 лет промывали мозги, то такой как бы упоротости там тоже хватает. Соответственно, у нас начали удлиняться сроки, тем более после того, как в это дело по полной стало влезать НАТО. То есть уже фактически не просто там какими-то поставками, а массовыми поставками и как бы взятием на свои плечи полного содержания и обеспечения украинской армии.
Так.
С другой стороны, точно такой же облом произошел от тех же самых западных товарищей, которые были уверены, что после того, как они вот так вот массово включат все, и пропагандистскую машину, и полную машину по военной помощи, то Россия за 2 месяца истощится и, что называется, бездыханно рухнет где-то на границе Украины, и начнется как бы ситуация, раскрутка в сторону 91-го года. Там тоже ничего не вышло, понимаешь, ни рубль не рухнул, ни мы не рухнули, ни война не закончилась, ни ракеты у нас не кончились. И с третьей стороны точно так же обломилось все у украинцев, которые считали, что под руководством своих друзей и, так сказать, старших кураторов из Штатов и там, других стран, они за 2-3 месяца полностью истощат русских и в этом случае станут, так сказать, победителями, которые смогли одолеть дракон. Но в этом случае мы видим, что и у них ничего не получилось. Поэтому все сроки, они постоянно сдвигаются в зависимости от того, как включаются в войну все новые и новые, так сказать, силы и ресурсы.
Здесь важно, и все... Влад, я, знаешь, хотела вот прям по срокам спросить еще, потому так. что даже на примере Мариуполя сейчас уже трактуют историю с Мариуполем как то, что этот город с точки зрения Киева был, значит, отдан как определенная мишень, чтобы отвлечь основные силы от киевского направления. Вот. И, в общем-то, как будто бы это удалось. Вот как тебе такая точка зрения?
Ну, это абсолютно дилетантское, не имеющее под собой
никакой основы.
Нет, почему? Потому что, во-первых, силы, штурмовавшие Мариуполь, они были весьма ограничены. Об этом говорил Ходаковский совсем недавно, что для него было открытие, когда начали сдаваться, что их штурмовало меньше, чем те, кто сидел на Азовстале. То есть сама группировка, которая штурмовала, ну я же там, допустим, был, я смотрел, кто штурмует. Сама группировка, которая штурмовала, она была достаточно компактна. Во-первых, она была в основном на две трети состояла из частей республики, то есть ДНР. Это была армия ДНР штурмовала.
Угу.
Туда было придано много нашей артиллерии, безусловно, там была наша, работала наша авиация. Там сражалась наша морская пехота и наши спецназы. Но это, согласись, не то, что вот, знаешь, там Мариуполь отвлек на себя там огромные силы врага. Были разные группировки. И была группировка, которая работала на Харьковском направлении. Опять же, очень тяжелые бои. Большая группировка была непосредственно под Донецком, где и сейчас все это продолжает, это переходит в стадию окончания. И, соответственно, там была группировка, которая пробилась на Херсон и дальше ушла в сторону Николаева. Поэтому сражение за Мариуполь — это было просто сражение за Мариуполь, которое должно было изначально по украинскому замыслу стать таким Сталинградом, шверпунктом, который русские не смогут взять, об который они обломают зубы. Но потом это стало некой Брестской крепостью в украинской этой самой. А потом оно просто слилось все. Поэтому о сроках. Значит, смотри, за предыдущие 3 месяца, за 90 дней, мы взяли под свой контроль примерно 1/6 часть Украины. Если просто экстраполировать по времени, хотя это не правильная трактовка, почему? Потому что по мере, ну, условно говоря, разгрома и потерь, сопротивление начинает традиционно падать, а не расти. Но если даже просто экстраполировать по времени, то получается где-то примерно 9-10 месяцев. Это до выхода, скажем, к западным областям, о которых мы, в общем, изначально очень много не говорили. То есть, если это я беру в этом случае те максимальные сроки и ту войну тотальную, которая, в принципе, навязывается, без каких-либо переговоров, без каких-либо остановок и без какой-либо попытки зафиксировать ситуацию.
Хорошо, а ресурсы для именно такой военной тактики, они насколько ограничены или требуются дополнительные вливания и так далее?
Из того, что знаю я, понимаешь, надо понимать, что я в этом случае выступаю не представителем Минобороны.
Как аналитик, давай, как аналитик.
Как аналитик я вижу, что промышленность в основном перестроилась на военный лад. Ну, наша военная промышленность. Заводы, которые производят ракеты, снаряды и все, что нужно для войны, работают сейчас 24 часа. То есть, соответственно, в этом случае поток вооружения, который идет, боеприпасов и всего остального, он на данный момент, это мы видим, полностью компенсирует все затраты. То есть история о том, что у нас кончатся ракеты, у нас кончатся снаряды, это все полный бред. То есть в этом случае мы можем воевать неопределенно долго. А каких-то переводов всей страны на военные рельсы мы с тобой не видим. То есть мы понимаем, что страна, в общем, живет какими-то своими ритмами. Дальше. С точки зрения затрат людских ресурсов. Мы в прошлый раз обсуждали, сейчас даже уже нет смысла говорить о том, что никто не планирует никакую мобилизацию, вполне хватает формирования новых частей за счет набора контрактников.
А вот вчерашние поправки, которые в трех чтениях были приняты, что ценз по контрактникам снимается?
Имеется в виду ценз возрастной?
Да.
Ну, потому что, я тебе могу сказать почему. Потому что огромное количество военных ветеранов, тем, кому сейчас там от 55 до 65, он очень большой, но их просто не берут. А они, в принципе, вполне способны пригодиться на различных второстепенных направлениях. Нам же нужны не только штурмовые части.
Да.
Нам нужны те части, которые будут заниматься там, обеспечением, прикрытием границы или там, прикрытием каких-то запасных направлений. То есть это позволяет в этом случае просто привлечь большее количество людей. А людей, которым нужны деньги, поверь, у нас действительно очень много. Вот. Поэтому я к этому отношусь совершенно как к разумному решению. Потому что, опять же, это не мобилизационное решение. Мы призываем всех, кому 60+. А это просто возможность идти служить с тем, кто старше вот этого возраста. Причем там не 60+, там, по-моему, другой какой-то.
Там 40+, там 40+.
Я хотел сказать, что там я что-то ляпнул уже даже сам.
Я подумал, на 60-летний пойдет.
Да. Ну, нет,
хотя, может, и тоже пойдет.
Нет, просто, опять же, армии республик показали, что там-то как раз, я просто, извини, я как-то перепутал, ляпнув с точки зрения своего опыта общения на Донбассе. Там действительно у них была мобилизация, у них была мобилизация до 60. И я был удивлен, сколько там мужчин в возрасте от 50 до 60, которые очень хорошо воюют, подготовлены и, в общем, я считаю, что они из лучших солдат, потому что у них в голове уже нет ветра и глупости. Поэтому, повторюсь, это просто расширяет возможности для набора и как раз нас отодвигает от того, что называется мобилизация. Третий момент. Он связан с напряжением войск. У нас сейчас сохраняется боеспособная полноценная группировка на Западе. У нас сейчас сохраняется боеспособная полноценная группировка на Дальнем Востоке. То есть мы же как бы помним об этих угрозах. И мы ведем, соответственно, очень мощную, большую военную операцию на Украине. При этом мы ротируем войска. То есть войска, которые отвоевали там полтора месяца, они были отправлены на отдых и сейчас воюют как бы второй комплект. Сейчас второй комплект там свои там полтора-два месяца отвоюет. И его точно так же ротируют. То есть они едут восстанавливаться и пополнять запасы, а на их место прибудут те, кто уже отдохнули. То есть в таком варианте мы, опять же, можем вести боевые действия достаточно долго. Об уровне потерь мы с тобой сказали перед этим. Он не настолько критичен, чтобы российское общество было от него ну, как бы сказать, в неком коматозе.
Замедление спецоперации, очевидно, совершенно еще обусловлено тем, что есть попытки все-таки сохранять гражданскую инфраструктуру, хотя те, кто, значит, видит кадры Мариуполя, могут с этим поспорить. Мы сколько угодно можем говорить, что это украинцы сами, отступая, устраивали сэндвичи, расстреливали дома и так далее, но факт остается фактом. Город разрушен практически полностью. А что по другим городам? Удается ли, с твоей точки зрения, вести боевые действия так, чтобы не было еще многих-многих того, что было в Мариуполе?
Знаешь, я думаю, что Мариуполь в этом случае стал таким... Мариуполь там и Волноваха, хотя Волноваха частично. Знаешь, это стало неким таким, ну, предупреждением и самой Украины. То есть жителей, которые бы желали, чтобы с их городом повторилось история Мариуполя, как ты понимаешь, исчезающе мало. Второе, мы сейчас, как бы там, где у нас есть уже разгон, где мы имеем оперативный простор, мы показываем и совершенно другой уровень взятия городов. Когда только позавчера было, как мы, что же не оставили, это у нас не север Донецка, рядом там город, просто потому что они уже побоялись оказаться в окружении. То есть там, где мы можем нормально продемонстрировать все то, чему нас учили в военных училищах, там, конечно, и судьба городов другая. Здесь вопрос скорее в судьбе городов-миллионников. Что будет с Харьковом, что будет с Одессой, что будет с Николаевом, Запорожьем. Я думаю, что здесь, конечно, вряд ли будет повторяться судьба Мариуполя, потому что, вернее, может повториться судьба Мариуполя на его последнем этапе. То есть, когда будет уже серьезное наше продвижение, эти города окажутся блокированными глубоко в тылу, то в этом случае путем переговоров, учитывая, что перед глазами судьба Мариуполя, можно будет уже добиваться других решений. То есть это не легкая вещь, но это вполне возможно. То есть совершенно не обязательно в этом случае заново что-то штурмовать, учитывая, что всем теперь уже понятно, что мы вцепились намертво, что если мы будем, как бы сказали, то мы сделаем. То есть, опять же, вот этот показательный... история Мариуполя, она, я думаю, многим голову все-таки прочистит.
Насколько, с твоей точки зрения, я адресую тебе вопрос нашего слушателя, который говорит, что в новостях говорят, что суд над боевиками Азова будет закрытым, его, наоборот, надо сделать максимально открытым, даже, возможно, с телетрансляцией. Народ должен знать, что там и как, или от нас хотят что-то скрыть. Это вот недосказанность, это на самом деле все то, что сопровождает спецоперацию, потому что вроде бы начали, потом там неожиданно Стамбул произошел, да, после Стамбула какой-то скандал. И вот эта история, вот постоянно в голове вот эта фраза «многоходовочка». А хотелось бы, одно дело, великовозрастные умные люди, которые по телевизору там нам все рассказывают, показывают, эксперты важно кивают головой. Это один разговор. Но вот это, как кажется, оно должно быть открытым.
Ну, смотри, как это... Понимаешь, мы просто уже за счет того, что мы живем в огромном информационном потоке,
так,
где не то, что ты
не всегда нужном, кстати, и правильном.
Я хотел сказать, не то, что ты утром включил радио, там, и тебе Левитан говорит, или там газеты привезли. И даже не тогда, когда ты в советское время включил телевизор и смотришь новости. А мы живем просто в непрерывном потоке. Мы требуем в этом случае информации, как на Яндексе, понимаешь, обо всем. То есть набираешь слово «Азов», суд, тут же тебе зал суда, при тебе прямо... Значит, допрос, свидетели, обвинения, поехали дальше.
Ну нет,
дальше.
Но мы же не про это говорим. Мы, значит, говорим, смотри, про заседание.
Заседание суда, я не уверен, что оно будет... по крайней мере, не уверен, что многие из них будут открытыми. Ну хотя просто потому, что даже поведение некоторых азовцев совершенно не обязательно будет показывать, знаешь. Потому что понятно, что многие доказательства, которые будут, они будут доказательства военного суда. То есть, понимаешь, это не будет там вот... Ваша честь адвокат, ваша честь еще что-то. Военный суд может проходить жестко, быстро и неинтересно. И в этом случае как бы необходимости обязательно его показывать нет. Понимаешь? Ну, я просто не знаю, что будет, я говорю от себя. То есть, если бы меня завтра спросили показывать суды, я бы сказал так, ну, отбирайте там человек 5-6, которые такие совсем отмороженные, с ними все ясно, и делайте образцов показательных. А остальных, что называется, на поток и дальше по этапу. Вот я тебе отвечаю мое мнение.
А, так, 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 тут было еще сообщение.
Сейчас я закончу мысль.
Давай.
Знаешь, вот такая наших, история наших знаек непрерывная, которая все время пытается найти зраду, договорники и прочую хрень, она вот 3 месяца непрерывно разбивается о жестокие мол реальности, понимаешь? Угу. Нет ни одного, нигде доказательства договорника за все эти месяцы. Никто не устроил соглашение с украинцами, там, когда все бились в истерике, что вот уже договорились о перемирии и окончании войны после Турции. Никто не устроил там никаких выводов Азова на территорию там, Турции. Никто не устроил вывоза Азова на Украину. Никто не устроил тайный вывоз с Азова каких-то, значит, иностранных генералов, которых просто поэтому не показывали сдачу Азова. Понимаешь? То есть я могу вот долго перечислять все эти шизофрении наших диванных патриотов, которые вечно бьются в ожидании, что их кто-то обманет. Всего этого не было. Есть намного более жестокие другие вещи. Является ли взятие Азовстали договорником? Да, безусловно, является. Потому что с ними, как сейчас выяснилось, 24 апреля, когда они еще не были толком блокированы на заводе, с ними уже начались переговоры о сдаче, как сейчас выяснилось, понимаешь? Нужно нам было уничтожить Азов с первого до последнего? Я категорически нет. И когда там Стрелков там с компанией кричит, надо было их не брать в плен, вы типа дожили до того, что вам сами фашисты с радостью в плен сдаются, да мы помним, как ты воевал и как ты умудрился всего нас сдавать там, от чего только можно и в каком состоянии тебя вывозили из Донецка. Не все же все забыли. Тем не менее, повторюсь, сдавшийся Азов – это огромная победа, победа и политическая, и психологическая, и какая угодно. Погибший героический Азов, сраженный до последнего солдата или похороненный там бомбами – это всего лишь 2500 трупов. К тем 20 тысячам трупов, которые уже лежат на Украине, в земле или на земле, это не прибавило бы ровным счетом ничего, кроме того, что можно ехидно потереть руки и сказать, вот мы этих нациков уничтожили. И что? А вот живущий в плену Азов, как-то мы сейчас обсуждаем, вот теперь мы будем его судить, вот теперь мы займемся этим. Это, понимаешь, это все как раз продолжение. Понимаешь, это продолжение будет работать.
А, мы не затрагивали еще такую тему важную. Это реабилитация военных, которые прибывают из зоны боевых действий. Вот. Понятно, здесь госпитали работают, их людей восстанавливают и так далее и тому подобное. Но по факту, что мы будем иметь? Это же действительно люди, которые, ну, были замотивированы в той или иной степени. Они ехали туда с одним. И, соответственно, мы понимаем, что такие потрясения, которые люди переживают, они, безусловно, отражаются и на жизни, и даже могут каким-то образом повлиять на внутриполитическую жизнь. Потому что говорить о том, что у нас армия мирного времени, контрактная, что они туда уезжают, а здесь ничего не меняется, я думаю, что это лукавство. Они же начнут возвращаться. И они, у них будут вопросы. Вот в чем дело.
Знаешь, ты умница, задала прекрасный вопрос. Я думаю, что это можно вообще сделать отдельной темой, потому что она очень большая. Ты сразу перечислила. И там проблема адаптации, там, и медицинской, и социальной. Опять же, это проблема изменения страны. Вот об этом надо сейчас, наверное, успеть сказать за оставшееся время.
Давай.
Понимаешь, люди, которые вернутся сюда, они потребуют другую страну. Они не будут согласны жить в той стране, из которой они уходили. Значит, для них уже приехавшие, вернувшиеся в страну там, Галкин или там, Хаматова, это будет уже не событие частной культурной жизни. Для них это уже будет привод в лицо. Как бы мы к этому ни относились. Мы с тобой эстеты, мы как бы, за все хорошее против всего плохого. Для этих людей мир будет черным и белым. И они, конечно, они пойдут в Думу. Многие из них будут взяты в Думу очень скоро. При любом следующем выборах кандидаты, прошедшие войну и получившие там звания, награды, и тем более с активной позиции, они будут востребованы. Безусловно, они очень скоро будут как бы появляться и уже на разных этажах власти. И, конечно, они будут менять вот этот наш ландшафт.
Или их попробуют адаптировать, вот в чем дело. Но при таком количестве, я думаю, что уже нет.
Я хотел сказать, что, понимаешь, те, кто попытается их сейчас адаптировать, это как раз те, кого сейчас общество старательно хочет вычистить. То есть это люди, которые мечтают, чтобы все было как при дедушке. Ну, я так с юмором говорю. Угу. когда-то Александр, по-моему, Николай Первый сказал, нет, Александр Первый, там, хочу, все будет как при бабушке, то есть при Екатерине Второй. Да. А здесь хотят как при дедушке, при Борисе Николаевиче. Но помнишь известный рефрен из «Властелина колец», главную мысль? Мир изменился, понимаешь? Вот мы сейчас живем не просто в эпоху перемен, а в эпоху, когда наш мир изменился. И место в нем людей, которые пройдут войну, оно, конечно, требует обсуждения, и оно будет абсолютно особым, я в этом не сомневаюсь.
Другое дело, здесь важно понимать, насколько политическая ситуация в стране и социальная тоже адаптируются к тому. Я разговаривала с людьми, которые по роду своей деятельности не военные абсолютно, но их приглашали в один из госпиталей беседовать как бы с военными. И вот они рассказывали по итогам, не все, конечно, но говорят, для многих из них, они из глубокой провинции, эти люди, да, они приезжают, да, там они зарабатывали деньги и так далее, и тому подобное. Говорят, вот эта спецоперация, ну, не называть войной, это самое значимое, что случилось в их жизни.
Конечно.
И, соответственно, приезжая обратно туда, в какой-нибудь поселочек бедный, ведь он пошел на контрактную армию, потому что больше негде заработать вообще. И, соответственно, возникает вопрос, что что будет с этим человеком, когда он вернется туда к себе.
Понимаешь, мы сейчас вообще имеем совершенно уникальную возможность получить абсолютно новый и управленческий, и, самое главное, активный гражданский класс. Потому что ты правильно сказал, что человек, вернувшийся туда,
да,
он будет задавать себе вопрос, а что вокруг? Понимаешь? И учитывая, что он привык на войне решать, иногда жестоко решать, но самое главное, что он человек действия, он будет пытаться действовать. С афганцами обошлись очень плохо. Их попытались затолкать куда-то вот по норам, чтобы их было не видно, не слышно. Но это была огромная держава, империя, которая могла себе это позволить. Россия себе этого позволить не может, учитывая, что у нас огромная проблема вообще с управляющим классом. Поэтому я как раз очень сильно уверен, конечно, не совсем, но очень сильно уверен, что они будут, очень многие из них будут востребованы. И голос этих людей наверняка будет скоро оформлен в некую, ну, если не партию, то, по крайней мере, в некое движение, с которым все будут считаться. Но, безусловно, это произойдет только тогда, когда война закончится на тех условиях, которых хотим мы. Потому что в любом другом случае это будут уже люди, которые будут, ну, то, что называется, очень активно сопротивляться любым негативным переменам в стране.
С твоей точки зрения, понимание того, с чем придется столкнуться, есть?
Я думаю, что государство сейчас это понимает. По крайней мере, часть руководства отлично себе отдает отчет и делает такую, знаешь, пристрелку на этих людей. То есть оно прикидывает, как их можно использовать, где их можно использовать и что с их помощью можно сделать.
Ну, потому что одно дело, это какой-то человек, который где-то вот даже по первым кампаниям, все равно возникают вопросы ко многим людям, которые сейчас занимают довольно значимые посты в политическом плане, но они были, в общем-то, как бы, да, они были в республиках, потом их, значит, отправили сюда, вот, но мы же понимаем, что люди, которые находятся сейчас в зоне боевых действий, принципиально это немного иное.
Конечно, но я тебе напомню, что даже после двух чеченских кампаний количество политиков, прошедших Чечню, было очень большим. Хотя это была совершенно другая ситуация, другие масштабы. Там и Шаманов, и Куликовский, и Трошев, они все были, успевали, то есть были и депутатами, и на разных должностях, и до сих пор многие из них находятся в различных там, как бы, структурах государственных. Сейчас масштаб совершенно другой, поэтому будем ждать прихода вот этой, как бы, солдатской элиты политической.
Владислав Шурыгин был с нами. Влад, спасибо. Ждем снова. Да. Далее у нас новости. Я к вам в 14 часов вернусь.